В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Скандал в грузинской мечте». Что будет раньше, раскол или выбор? Азербайджанские газы для Грузии. Поставлена ли точка на переговорах в Баку? Референдум как новый виток политической интриги. Два мнения из Сухуми. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях главы МИД Нормандской четверки не договорились по выборам в Донбассе. Президент Сербии Томислав Николич распустил парламент. В Турции по обвинению в контрабанде людьми обвинены двое сирийцев. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что у него нет ощущения того, что на переговорах глав МИД стран Нормандской четверки в Париже произошел какой-то прорыв, передает Рейтер. Главы МИД Украины, Германии, России и Франции не смогли договориться по ключевому вопросу встречи о проведении выборов в отдельных районах Донбасса. Германия и Франция предложили провести выборы в первой половине 2016 года. Москва, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, готова была поддержать это предложение, но Киев попросил не настаивать на этом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что для организации выборов в Донбассе нужно прежде всего решить вопросы обеспечения безопасности. Не обращайте внимания на различные интерпретации. Никаких выводов не согласовали. Наша позиция сначала безопасность, написал Климкин в Твиттере. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал прошедшие переговоры очень сложными и добавил, что участники встречи не могут быть довольными ни ситуацией в Донбассе, ни результатами встречи. По словам Штайнмайера, режим прекращения огня продолжает нарушаться, прежде всего в местах соприкосновения между сепаратистами и украинской армией. В сложившейся ситуации символической приверженности Минским договоренностям уже недостаточно, отметил министр иностранных дел Германии. Президент Сербии Томислав Николич в пятницу распустил парламент и назначил внеочередные парламентские выборы на 24 апреля. Днем ранее к этому призвал его премьер-министр страны Александр Вучич. Вучич обратился к главе государства с официальным обращением, отметив, что правительству необходим ясный мандат для того, чтобы продолжить проведение реформ и привести Сербию в ЕС. Вместе с возглавляемой Вучичем сербской прогрессивной партией в правящую коалицию входит еще несколько более мелких партий. По итогам состоявшихся в апреле 2014 года парламентских выборов его партия получила 131 мандат в 250-местном парламенте. Этого достаточно для того, чтобы контролировать большинство мест в законодательном органе. Однако для принятия конституционных поправок, необходимых для вступления Сербии в ЕС, партия должна обладать двумя третьми депутатских мандатов.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Турции приговорил двух сирийцев к 4 годам тюрьмы по делу о гибели 5 человек, среди которых 3-летний сирийский мальчик из числа беженцев Айлан Курди. Облетевшая в 2015 году мир фотография мертвого Курди на морском берегу имела широкий резонанс, активизировав обсуждение вопросов, связанных с рекордным наплывом в Европу беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Глава КНДР Ким Чен Ын распорядился привести ядерные силы страны в состояние готовности. «Мы должны быть готовы использовать наши ядерные боеголовки в любой момент», заявил северокорейский лидер, слова которого распространило в пятницу государственное информагентство ЦТАК. Ким Чен Ын обвинил США в побуждении к войне и к катастрофе в других государствах. «Единственный путь защитить суверенитет и право на жизнь – это наращивать ядерные возможности», подчеркнул он. Как отмечают западные агентства, Северная Корея часто прибегает к воинственной риторике в момент обострения напряженности, как это происходит сейчас после единогласного одобрения Советом Безопасности ООН 2 марта ужесточения санкций против Пхеньяна. Официальный представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Билл Урбан в ответ на новые заявления из КНДР призвал северокорейского руководителя воздержаться от провокационных действий. Дзюдоист и депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Носов назвал Иосифа Сталина величайшим политиком прошлого века и усомнился в гибели миллионов людей во время репрессий. Произведение Александра Солженицына, в частности «Архипелаг ГУЛАГ», депутат назвал проплаченной историей. Саму книгу Носов, по его собственному признанию, не читал. В пример он привел тот факт, что в семье Носовых из более чем 230 родственников в 1937 году не посадили никого. Отвечая на вопрос, поддержал ли он массовые аресты и расстрелы, Носов отметил, смотря кого расстреливать и ссылать.
Спасибо, это была Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что правящая коалиция «Грузинская мечта» примет участие в выборах в обновленном виде. Это заявление он сделал после встречи с соратниками по коалиции, представителями республиканской партии. Звиат Мчидлишвили продолжит тему.
Сегодня утром на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили вновь анонсировал обновление состава правящей коалиции. Более того, обновлению, по словам главы правительства, подлежит и сама партия «Грузинская мечта. Демократическая Грузия», вокруг которой объединились другие политические субъекты, образовав правящую коалицию.
Партия «Грузинская мечта», конечно же, в значительной мере обновится и консолидируется вокруг единых целей. И если мы примем участие в выборах в коалиционном формате, то, повторяю, команда, которая соберется, также будет преследовать единые, очень четкие цели. Эти цели в первую очередь будут основываться на наших лучших национальных ценностях и традициях. И, конечно же, будет консенсус по европейскому и евроатлантическому будущему Грузии.
Заявил премьер, подчеркнув, что интеграция в западные структуры является главной целью страны. Это было первое заявление Квирикашвили после вчерашней закрытой встречи с лидерами республиканской партии. Поводом для нее стало другое заявление премьера по поводу противостояния в коалиции между республиканцами и представителями партии «Промышленность спасет Грузию». Квирикашвили призвал вчера соратников по коалиции заниматься делами, а не публично выяснять отношения друг с другом, пригрозив в противном случае принять меры. Республиканцы посчитали, что слова премьера породили неясность и настояли на встрече. Однако до выяснения отношений не дошло. Наоборот, сегодня Квирикашвили отметил не только важную роль, которую республиканская партия играет в коалиции, но также назвал очень важными отношения между республиканцами и партией «Грузинская мечта». В свою очередь, лидер республиканской партии и спикер парламента Грузии Давид Усупашвили после встречи с премьером поделился довольно неожиданной новостью.
Очень скоро будет завершена работа над нашим двухпартийным соглашением, которое будет направлено на то, чтобы коалиция успешно выполняла свои задачи не только в предвыборный период, но и после. По этому вопросу позиция премьер-министра и позиция республиканской партии очень четкая и твердая. Мы продолжим наше стратегическое партнерство.
Сказал Усупашвили, однако не стал раскрывать детали готовящегося двухпартийного соглашения. Судя по всему, новость стала сюрпризом не только для других субъектов правящей коалиции, в которой объединены 5 политических партий, но даже для членов партии «Грузинская мечта». Так, депутат от этой партии, глава бюджетно-финансового комитета парламента Томас Мечаури, заявил, что ничего не понял.
Но я уверен, что такой важный договор не будет оформлен без обсуждения в нашей фракции, а потому подожду, когда этот вопрос начнут обсуждать.
Сказал Мичиаури, выразив скорее не столько уверенность, сколько надежду. Лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Георгий Вольский также заявил, что ему ничего не известно. В свою очередь, грузинский политолог Вахтанг Забирадзе считает, что партнерство между грузинской мечтой и республиканской партией действительно выходит на новый уровень.
Исходя из того, что это делается с прицелом на стратегическое партнерство, то, разумеется, грузинская мечта и республиканцы по многим вопросам будут работать отдельно. Если коалиция в этом процессе согласится с какими-то решениями, то это будут коалиционные решения. Если же нет, то мы будем иметь дело с межпартийным решением. Я бы не стал называть это появлением отдельной группировки внутри коалиции. Мне кажется, это партнерство выходит на новый, надкоалиционный уровень. Переговоры между двумя политическими субъектами будут проходить вне коалиции.
Сказал Забирадзе. Однако другой грузинский политолог Торнике Шарашанидзе не понимает, что подразумевается под двухпартийным соглашением и стратегическим партнерством между двумя конкретными субъектами многоликой коалиции. Вообще, учитывая отношение к республиканцам со стороны определенной части коалиции, такое решение, по мнению Шарашанидзе, выглядит странным.
Факт в том, что республиканцев в коалиции многие действительно не выносят. У некоторых к ним откровенная неприязнь, что заметно даже извне. Многие бы там искренне обрадовались, если бы республиканцы покинули ряды правящей команды. Но, думаю, они нужны тому же Бедзини и Иванишвили, хотя бы для сохранения прозападного имиджа коалиции.
Говорит Шарашанидзе. Но, судя по всему, сами республиканцы так не считают и не скрывают амбиций. Сегодня один из их лидеров, депутат Давид Берзанишвили, заявил, что республиканская партия является партией номер два в парламенте и правительстве после грузинской мечты. Между тем, представители партии «Промышленность спасет Грузию», вступившие в конфронтацию с республиканцами, новость о стратегическом партнерстве между своими оппонентами и грузинской мечтой оставили без комментариев. Лишь депутат Зураб Кемавадзе заявил, что лидер промышленников Гоги Топадзе не покинет парламент, пока сама партия входит в состав правящей коалиции. Сам Топадзе от заявлений воздержался. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжение темы в традиционной рубрике «Гость недели» о судьбах правящей коалиции мы беседуем с директором программы Центра стратегических исследований развития Грузии Василом Алапишвили. Как вы думаете, какова задача власти? Сохранить коалицию или очистить ряды?
Для меня ответ на этот вопрос очень короткий. И исходя из сегодняшних заявлений премьера, можно сказать с уверенностью, что правящая коалиция в таком составе, как в таком она сейчас существует, этот формат подлежит ревизии. Премьер сегодня заявил, что если, я это подчеркиваю, если будет принято решение пойти на выборы в многопартийном составе, тогда двупартийные решения, то есть решения партии «Грузинская мечта» и партии республиканцев, их решения будут подлежать подтверждению со стороны партнеров. То есть если, а это значит, что мы должны ожидать новую политическую конфигурацию вокруг партии «Грузинской мечты» и, скорее всего, каких-то ясных партийных решений, которые будут способствовать развитию именно этой линии. И к тому же я не ожидаю, что эти решения будут легкие для правящей коалиции, потому что первый вопрос – это вопрос большинства, парламентского большинства, потому что если сегодняшние фракции покинут большинство, тогда это будет иметь свое влияние не только на парламентскую жизнь, но и на дееспособность и даже на состав правительства, потому что в этом случае очень трудно будет сохранить, в том числе пост премьера. Это один вопрос. Второй вопрос. Мы должны вспомнить, что премьер Квирикашвили не являлся членом партии «Грузинская мечта», и до сегодняшнего дня он не является председателем этой партии. Все решения, в том числе о двухпартийном стратегическом сотрудничестве, должны приниматься партией. А в партии «Грузинская мечта» это уже не секрет, что есть, во-первых, есть несколько группировок, которые соперничают между собой. Новый человек, который говорит о новом конфигурации, не только в коалиционном режиме, но и касательно партии, он должен быть готовым к трудностям, потому что он должен, во-первых, учесть, что без поддержки парламентского большинства, без этого очень трудно будет не только пройти через предвыборную кампанию, но и править в это время государством. Главный вызов для премьера – это именно править государством. Ожидаю, что в ближайшее время внутри партии «Грузинская мечта» будут какие-то интересные процессы.
Скандал между Топадзе и Хидашери. А он следствие объективных процессов, которые в партии давно идут? Или наоборот, этот скандал партию застиг врасплох, поставив ее перед необходимостью срочной реконфигурации?
Политики, как правило, используют какие-то темы для самоактивизации. Но, скорее всего, остается в большинстве случаев за кадром. Именно в этом контексте я рассуждаю о конфликте, который длится уже почти месяц. В Грузии восстановить Советский Союз это уже невозможно, и это я реально, как я считаю, это борьба конкурентов для большой порции торта. После заявления премьера о двухпартийном сотрудничестве, одна группировка одержала такую, это не стратегическую, но тактическую победу.
В реальности, какие бы вы группировки и группы интересов выделили бы сейчас в этом конфликте?
Буду цитировать бывшего секретаря международных отношений партии «Грузинская мечта» Армеда Ахмадиани. Он был первым, который сказал о конфликте внутри партии, стал разговаривать, используют такие термины, как «старые крокодилы», «новая власть». Речь идет о партии, которому всего лишь 2 года или 3 года. Да? Это уже симптоматично. И не знаю я конкретно, какие группы там существуют, но группировка, которая объединяет как бы старые или по возрасту политики, группировка, которая объединяет и поддерживает вице-премьера Кахикаладзе, если как бы новопришельцы в партии, скорее всего, к этому всему добавляется сам фактор премьера Лукашенко. Он стал членом партии.
От чего зависят контуры будущей коалиции? Ее либерализация или сохранение той электоральной базы, которая позволила добиться успеха в 2012 году? От чего будет зависеть выбор между двумя этими проектами?
Если говорить о результатах, я затрудняюсь дать вам какой-то конкретный ответ, потому что предвыборная конфигурация, стартовая конфигурация не ясна для меня. А если говорить о конфигурации коалиции на сегодняшний день, что ясно уже, это позиция премьера, который может быть стать председателем партии «Грузинская мечта» и республиканцев, что они будут, или они хотят, или они видят себя стратегическими партнерами.
То есть, по-вашему, премьер все-таки видит коалицию без Топадзе?
Я думаю, что премьер старается сохранить коалицию, но коалицию, в котором решения будут приниматься радикально по-новому. И решения, доминирующие решения, будут приняты 2 партиями лишь. Если другие члены коалиции не будут согласны с этими, это логически для них места не будут в коалиции, да?
Mm-hmm.
Он сказал, если мы пойдем на выборы в многопартийном составе, если это само собой подразумевает, что он для него включается возможность, что без коалиции или в двупартийном режиме.
Насколько эта позиция, довольно радикальная позиция, согласуется с представлением об этом будущем создателя партии Бедина Иванишвили?
Мне тоже это интересно, но в любом случае те катаклизмы, которые будут, те катаклизмы, которые ожидаются в партии, я думаю, что без вмешательства весомого человека, то есть кто создал, и без вмешательства будет очень трудно только премьеру принять какие-то решения в первую очередь в отношении партии.
Премьер может рассчитывать на поддержку Иванишвили в этом вопросе?
Когда в партии я представлю какие-то группировки, очень весомую группировку взрослых, так скажем, у них есть прямые связи с Иванишвили о вопросах, касающихся выборах. Поменяли, например, заявление на Мечиаури, что он придерживается, и не только он придерживается мнения, что члены коалиции пойдут на выборы, и после выборов состоится коалиция, исходя из результатов. Это радикальная позиция. Я имею в виду радикальная, различающаяся от позиции премьера. Та же группировка имеет как бы неприязнь или антипатии к самой партии республиканцев.
В рубрике «Гость недели» был тбилисский политолог Васил Алапишвили. Сегодня в Тбилиси представители Грузии и Азербайджана достигли соглашения о дополнительных поставках газа в Грузию. Кроме того, азербайджанская госкомпания «Сокар» обязалась снизить цену на поставляемый для населения Грузии газ. В этих условиях правительство Грузии не видит надобности в закупках газа из России. Об этом заявил министр энергетики Каха Каладзе. Однако оппозиционное нацдвижение не спешит отменять акцию протеста против переговоров из «Газпрома». В причинах разбирался наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Похоже, многодневная эпопея с газовыми переговорами близится к завершению. Полгода министр энергетики Грузии проводил один раунд переговоров за другим со всеми действующими и потенциальными поставщиками голубого топлива. По словам Кахи Каладзе, Грузия впервые столкнулась с дефицитом газа, и эта проблема требовала срочных мер. В конечном итоге Грузия сумела достичь договоренностей с основным поставщиком Азербайджаном. Сегодня министром энергетики Кахой Каладзе и президентом Сокар Раванагом Абдуллаевым был подписан договор о поставке дополнительных 500 миллионов кубометров газа в год. Каха Каладзе выглядел довольным и не упустил возможность бросить камень в огород нацдвижения.
Особо хочу подчеркнуть усилия азербайджанской стороны, которая обещала преодолеть трудности технического характера и изыскать дополнительные объемы газа. Мы благодарны нашим партнерам, что они пошли нам навстречу и снизили цену на $40 на 1000 кубометров за социальный газ. Достигнутые соглашения подтвердили твердость наших стратегических отношений, которые выдержали нездоровые попытки оппонирования со стороны бывшей партии власти, которая попыталась внести в них разлад.
Заявил Каха Каладзе. Нацдвижение в ответ обвинили Каху Каладзе во лжи и заявили, что он выдает уступки азербайджанских партнерам за свой дипломатический успех. Об этом «Эху Кавказа» заявил один из лидеров нацдвижения Михаил Мачавариани.
Мы никогда не скрывали, что у нас хорошие связи с азербайджанской стороной, и мы из первых рук получали информацию о кознях, которыми занимался Каладзе. Руководство этой страны всегда изъявляло готовность увеличить поставки газа по просьбе грузинской стороны. Оно готово было пересмотреть цены, об этом было известно более месяца назад. Теперь, когда Азербайджан пошел нам навстречу, ему не оставалось ничего, кроме как подписать договор. Получилось, что Каладзе попросту врал, когда когда говорил, что у САКАР нет мощностей, чтобы нарастить объем. Поэтому мы будем закупать газ в России. Я убежден, что никакой надобности в дополнительных объемах газа не было. Зима завершена и никакого дефицита не наблюдалось. Так к чему было закатывать весь сыр-бор? А дело в том, что Каладзе необходимо было выполнить заказ Иванишвили и во что бы то ни стало привести на рынок Грузии «Газпром».
Убеждал оппозиционер. Эксперт в вопросах энергетики Андрей Агвидиани полагает, что подписание договора все же скорее можно занести в актив правительства.
Потребление газа в Грузии действительно растет из года в год, поэтому правительство проявило дальновидность, заранее зарезервировав дополнительные объемы газа. Убежден, что Грузия не должна останавливаться на достигнутом, и надо продолжить переговорный процесс со всеми потенциальными поставщиками газа, в том числе с «Газпромом». Это поможет усилить конкуренцию и снизить цены, что мы и наблюдали сегодня. В конце концов, дешевый газ является залогом развития экономики. В этих условиях все попытки оппозиции похожи на попытки взломать открытую дверь.
Убежден Андрей Агвидиани. Как позднее заявил Каладзе, после подписания соглашения с СОКАР, надобность в закупках российского газа отпала сама собой. Грузинская сторона уже направила в «Газпром» вариант соглашения по транзиту российского газа в Армению, в котором Грузия предлагает сохранить старый формат договора, то есть Тбилиси продолжит получать 10% от транзита газом, а не деньгами, как того требует «Газпром». И, судя по всему, никаких рычагов, кроме как прекращения поставок в Армению, у российского газового монополиста попросту нет. Пойдет ли он на это, покажет время. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В традиционной рубрике «Голоса» из Хинвали Зарина Санакоева.
Как бы вы оценили уровень сервиса в общественных заведениях Южной Осетии?
Я не хожу, честное слово, как-то давно не была. Но, наверное, может, хотелось бы получше. Допустим, в Владикавказе зайдешь, сейчас уже чем могу помочь. Тут если только сама как-то. Ну, клиентов нету, зашла, допустим, в обувную, она там сидит и продолжает сидеть, и ничего не предложено.
Как бы вы оценили уровень сервиса в общественных заведениях в Южной Осетии?
В некоторых местах нравится, в некоторых нет. Например, ты заходишь в магазин, ну, просто посмотреть, а продавщице это не нравится, и на какие-то грубости начинаются и все такое. Это встречается в Южной Осетии, к сожалению. В кафе мне не нравится, что, ну, в некоторых ресторанах, ну, я не буду говорить, в каких не соблюдается чистота.
Ну, нравится, естественно, не как вот в развитых городах, но, по крайней мере, у нас тоже нормально.
В магазинах нормально обслуживание.
Ну, уровень сервиса даже не хорошо и не плохо, а ужасно. Невежливые люди, недоброжелательные, не улыбающиеся. Вот. К таким вот людям второй раз уже не хочется зайти. В кафе, в принципе, та же ситуация. Ну, за редчайшими исключениями. В магазинах тоже редчайшие исключения. Ну, даже не важно, если это не магазин, не ресторан. Сервис, он может быть везде. Но у нас в стране, в республике, в частности, не умеют ни улыбаться, ни говорить вежливо. Вот можно только по единицам перечислить людей. Не знаю, с чем это связано. То ли жизнь у них тяжкая, то ли что. Но мне кажется, что в жизни надо почаще улыбаться. И люди к тебе потянутся.
Как бы вы оценили уровень сервиса?
Хотелось бы лучше, конечно. А так... Ну, просто сервис остался на уровне Советского Союза.
Побольше вот. Вежливости.
Вежливости, побольше и улыбок. И все.
И все?
И все. Ну, больше ничего. Ну, в кафе грубость бывает, да. А в магазинах как-то уже лучше стали. Больше ничего не могу добавить. А, по-моему, везде одинаковая ситуация. Я не могу кого-то выделить. А кого-то принизить я не могу.
А вы как считаете, как бы вы оценили? Хорошо, плохо?
Не хватает вежливости, немножко грубые бывают иногда, не обращают, ну, либо больше внимания. И, в принципе, есть, конечно, магазины, которые можно выделить, но а так в среднем отрицательное отношение.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа» от Хинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми из Хинвали 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Междугосударственной нефтегазовой компанией Азербайджана и правительством Грузии заключен меморандум об увеличении объемов поставок азербайджанского газа. Свои подписи под документом поставили президент Сакар Равнак Абдуллаев и вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, сообщает АПА. Ранее Каладзе заявлял, что договоренность о приобретении у Азербайджана дополнительных объемов газа почти достигнута. Фактически мы пришли к основному соглашению, и будет возможность для того, чтобы получить дополнительные объемы из трубопровода «Шах-Денис», приводит его слова «Интерфакс Азербайджан». Равнак Абдуллаев некоторое время назад сообщал, что ранее в Грузию каждый год поставлялось до 800 миллионов кубометров газа с месторождения «Шах-Денис» по южно-кавказской трубопроводной магистрали. Заключением нового соглашения этот объем вырастет до 1,5 миллиардов кубометров в год. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия надеется, что очередной раунд женевских дискуссий будет успешным и конструктивным. Об этом заявил глава ведомства Вячеслав Чирикба на встрече с сопредседателями женевских переговоров в Сухуми сегодня. «Перед нами очень интересный раунд. Я думаю, прошлый был несколько сложным. Надеемся, что мы извлечем из него уроки, и этот раунд будет более успешным и конструктивным. Перед нами задача большой важности – принести мир в этот регион. Мы видим в этом деле очень важный этап – это подписание соглашения с Грузией о неприменении силы», – отметил Чирикба. По его словам, подписание соглашения о неприменении силы с Грузией – весьма трудная, однако выполнимая задача, передает «Спутник Абхазии». Очередной 35-й раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказе состоится 22-23 марта. Правительство будет субсидировать основного поставщика хлеба на юго-осетинском рынке – предприятия хлебобулочных изделий. Эта мера призвана удержать стоимость социального хлеба в нынешнем размере – 16 рублей за белый хлеб из муки первого сорта весом 600 грамм. Решение принято на заседании Кабинета министров самопровозглашенной республики. По словам министра экономического развития Вильяма Дзагоева, порядок субсидирования, который обеспечит дальнейшую реализацию населения социального хлеба по доступной цене, прошел все экспертизы и получил поддержку всех ведомств, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Последний раз цена на хлеб в Южной Осетии повышалась весной прошлого года с 13 до 16 рублей, информирует ИА Ревну. На сегодняшнем заседании правительства Грузии был рассмотрен вопрос узаконивания жилых домов и земельных участков более чем для 200 экологических мигрантов. По словам премьер-министра Георгия Кверикашвили, также планируется передать и узаконить жилые дома беженцам, передает портал «Грузия онлайн».
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На этой неделе событием номер один в политической жизни Абхазии стало обращение в Центр избирком самопровозглашенной республики инициативной группы с предложением провести референдум о досрочных президентских выборах. О вариантах дальнейшего развития событий размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
После того, как во вторник 1 марта в ЦИК Абхазии пришло почти полсотни человек инициативной группы с предложением провести референдум о досрочных выборах президента, данная тема оказалась в центре общественного внимания. Как из рога изобилия посыпались заявления за и против политических партий и общественных организаций, высказывания отдельных политиков и журналистов. Но давайте сейчас отвлечемся от интересов сторон и попытаемся спрогнозировать дальнейший ход событий, его варианты. Прежде всего, инициативную группу ЦИК еще должен зарегистрировать, но тут трудно найти какие-то правовые основания для отказа. Затем, в течение максимум 2 месяцев, инициативная группа должна собрать 10 тысяч подписей граждан в поддержку своей инициативы. Задача выполнимая, хотя и нелегкая. В масштабах Абхазии это почти 10% населения с правом голоса. Будущих подписантов я бы поделил на следующие категории. Одни – убежденные и последовательные представители оппозиционного лагеря. Другие – из разряда вечных мечтателей, что вот сменится власть и будет им счастье. Нельзя исключать, что так же мечтали многие из них и 2 года назад. Опыт показывает еще, что среди такой большой массы подписантов могут оказаться и не слишком устойчивые в своих решениях, и те, против кого можно будет найти рычаги давления. Так или иначе, но нельзя исключать, что будут в дальнейшем и отказы от подписей, и обвинения противников референдума в их фальсификации. Но предположим, что подписи собраны, следующий ход за президентом. На одном из интернет-форумов мне недавно встретилось утверждение, что когда во время президентства Анквава его политические противники начали штурмовать бастионы власти, он сказал, что готов провести референдум о доверии себе. Мне тоже что-то такое вспоминается. Обычно сам руководитель предлагает провести подобное всенародное голосование, когда уверен, что его поддержат. Наверное, и он рассчитывал. Но потом эта идея дальнейшего развития не получила. Может, экс-президент не захотел рисковать или же создавать прецедент. Может, сторонники отговорили. Рауля Хаджимба же, думаю, будут в любом случае отговаривать. Но если даже, предположим, дело дойдет до проведения референдума, конечно, если все было бы чинно-благородно, как в странах с развитой демократией, то почему бы и нет? Но мы привыкли к другой демократии – перетягивания каната. Вчера парламентарий, герой Абхазии Аслан Кобахия, давая интервью по поводу референдума абхазскому телевидению, произнес весьма знаменательную вещь. Чтобы референдум состоялся, нужно, чтобы в нем принял участие более половины 140 тысяч абхазских избирателей, хотя бы 50% плюс 1 голос. То есть можно не сомневаться, что основное сражение за и против пойдет не в тиши кабинок для голосования, а на дальних подступах к ним. Иными словами, неизбежны противостояния тех, кто пойдет и кто не пойдет, в случае давления на инакомыслящих, конфликтов и столкновений. Думаю, что аналитически мыслящие люди в оппозиции не могут не понимать перспектив всех этих издержек и нешуточных опасностей, но на другой чаше весов для них политические очки, которые они обретут, если не будут бездействовать. Обретут вне зависимости от результатов референдума и даже от того, состоится ли он. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Своим мнением о референдуме в рубрике «Позиции» делится наш сухумский автор Изида Чаня.
Мне очень нравится идея проведения референдумов. На мой взгляд, это швейцарская и не только швейцарская традиция прямой демократии очень подходит Абхазии. Общество, которое крайне политизировано и любое общественное событие пропускает через себя. Уверена, что если бы в стране проводились референдумы, никому бы не удалось разворовывать миллиарды на проектах, потому что они были бы отклонены народом. Вряд ли у кого-то могут быть сомнения в том, что жители столицы Абхазии предпочли бы направить деньги, потраченные на строительство стадиона в жилом квартале столицы, по под стенами православного храма на ремонт линий электропередач. Жители Ткуачала наверняка проголосовали бы не за бассейн, а за ремонт системы водоснабжения, состояние которой стало причиной эпидемии в 2014 году. Была бы у нас традиция референдумов, не была бы продана визитная карточка страны гостиница «Абхазия», к восстановлению которой вот уже 10 лет никак не могут приступить новые собственники. И главный энергетик страны не отдал бы самому себе в аренду Сухумскую ГЭС. Не было бы политизированных споров о нефтедобыче, потому что мы бы все согласились или не согласились на нее. И уж точно не висел бы на бюджете кредитный долг в размере 2,5 миллиардов рублей, взятых на ремонт железной дороги, которая, несмотря на ежегодные выплаты процентов, по-прежнему нуждается в ремонте. И никакой президент не смог бы раздавать паспорта гражданам других государств. А еще мы бы сами решали вопросы, связанные с подписанием межгосударственных договоров, ликвидацией роддомов, запретом абортов и так далее. Еще я мечтаю о референдумах о строительстве многоэтажных домов под продажу, гостиниц или гигантских посольств, которые подсоединяют к изношенным коммуникациям, после чего бесконечно их чинят, раскручивая дороги и тротуары. Тогда ожидающие разрешения на постройку собственники в ожидании плебисцита просто сгорали бы от желания и дорогу сделать, и канализацию проложить, и освещение установить. Но у нас нет традиции референдума, и все, о чем я говорю, в сослагательном наклонении. Остается лишь завидовать швейцарцам и их 521 референдуму, из которых 216 раз они голосовали за изменения в Конституции, 148 раз за принятие законопроекта или подписание договора. А нынешним летом они будут голосовать по вопросу безусловного основного ежемесячного дохода. Решать, будет ли каждый взрослый житель страны иметь право на доход вне зависимости от того, работает он или нет. Человеческое достоинство жителей этой страны оценивают в 2500 швейцарских франков. Мы не швейцарцы, и не оценивая свое достоинство тысячами франков, с 2004 года ходим на митинги и требуем референдумов. Только для того, чтобы сменить одного чиновника на другого. Вот активисты партии Амцахара отметили первый день весны требованием о референдуме. Опять же, для того, чтобы поменять одного президента на другого. Я лично не вижу смысла тратить бюджетные деньги на то, чтобы тасовать карты в крапленой колоде. Если уж тратиться на референдум, то я бы поставила вопрос ребром. Может, стоит отказаться от президентской формы правления, которая по всем признакам в Абхазии себя не оправдала?
Сегодня министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Чирикба встретился с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Участники консультации обсудили принятие совместного заявления о неприменении силы, о возобновлении механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гальском районе, а также экологические и гуманитарные вопросы. Абхазская сторона представила проект совместного заявления о правильном передвижении и о признании абхазских документов за рубежом. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Женевские дискуссии – единственная площадка для диалога Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Они проводятся с октября 2008 года при посредничестве ЕС, ООН и ОБСЕ, при участии делегаций из России, США. Договоренность о встречах в Гале в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты была достигнута 1 июля 2009 года. Однако они были прекращены в 2012 году, после того, как Абхазия объявила бывшего руководителя миссии наблюдателя ЕС в Грузии Анже Тышкевича нежелательным лицом на территории республики. Сегодняшняя встреча в МИДе Абхазии состоялась накануне 35-го раунда женевских дискуссий в Швейцарии, который пройдет 22-23 марта. В составе делегации сопредседатель от Евросоюза, специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Герберт Зальберт, от ООН Антти Турунен, от ОБСЕ Гюнтер Бейхер. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии Вячеслав Чирикба отметил, что прошлый раунд был сложным. Он выразил надежду, что из него будут извлечены уроки, а предстоящий раунд будет более успешным и конструктивным.
Перед нами задача большой важности, суперзадача принести мир в этот регион. И мы видим в этом деле очень важный этап – это подписание соглашения о неприменении силы с Грузией. Но это сложная задача, мы уже много лет этим занимаемся. Тем не менее, задача выполнима при наличии доброй воли и сознания ответственности всех перед этим важным делом. Война не должна повториться в этом регионе никогда больше. тем более между соседними странами.
Вячеслав Черегба выразил надежду, что участники дискуссии смогут договориться о возобновлении механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Галском районе, который станет важным фактором, обеспечит обмен информацией по безопасности между сторонами, а также будет способствовать повышению доверия между представителями двух соседних стран. На следующем раунде дискуссии в Женеве будут обсуждаться и вопросы экологии. Это региональная проблема – угроза распространения бабочки-огневки, которая уничтожает кавказский самшит. Также важный аспект, по его словам, это вопросы культурного наследия.
Это возвращение архивных документов, которые Абхазия потеряла во время войны. Я думаю, что процесс продолжается, он очень важен для нас. Здесь важно, конечно, также и взаимодействие всех сторон. Надеюсь, будет встреча главы архива Абхазии, Национального архива, с коллегой в Женеве. Кроме того, и также аспекты, связанные с памятью архитектуры, важно очень взаимодействие с ЮНЕСКО, взаимодействие с рамок женевских дискуссий. В общем-то, у нас очень много вопросов, которые мы должны решить, обсудить. Самое главное, что мы наблюдаем какие-то позитивные сигналы, которые могут нас продвинуть в ослабление вот напряженности в этом регионе.
Заявил Вячеслав Черегба, сопредседатель женевских дискуссий от Евросоюза, специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Герберт Зальберт, также надеется, что предстоящий раунд женевских дискуссий будет продуктивным. Зальберт напомнил, что после того, как Абхазия подняла вопрос огневки на прошлом раунде, были предприняты конкретные шаги по ограничению ее распространения. Известный эксперт провел экспертизу, для чего приехал в Абхазию, а потом сделал доклад с некоторыми рекомендациями. Очень скоро их начнут осуществлять. Но, по его словам, есть более сложные вопросы.
Заявление о неприменении силы. Мы знаем, что там несколько проблем есть, но мы продолжаем эту работу. И один вопрос, который, по-моему, должен решаться на следующем раунде, это вопрос восстановления МПРИ в Гае. Этот МПРИ был бы важен для обеспечивания безопасности в приграничных районах. Я очень надеюсь, что у нас будет общая формула для того, чтобы обновлять этот механизм.
Будущий сопредседатель женевских дискуссий от ОБСЕ, спецпредставитель по Южному Кавказу от представительства Германии в ОБСЕ Гюнтер Бехлер сообщил, что в Женеве будут обсуждаться и гуманитарные вопросы, право на свободное передвижение, вопросы обучения. Затем встреча продолжилась без участия журналистов. По ее окончании министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Черегба сообщил журналистам, что абхазская сторона представила сопредседателя женевских дискуссий по безопасности и стабильности за Кавказе проект совместного заявления о праве на передвижение и признание абхазских документов за рубежом. Черегба подчеркнул, что это важный пункт программы, и абхазская сторона будет продолжать добиваться его выполнения. Сопредседатели дискуссий поддержали его обсуждение. Вячеслав Черегба так ответил на вопрос, что мешает возобновлению механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Галском районе.
Мы приняли этот документ, да, вот он написан на бумаге в 2009 году, и там обозначено число участников и какие участники. Если мы будем придерживаться именно вот этого документа, мы возобновим его очень быстро. Единственная проблема – это политизация его, ненужная политизация. Если мы от этого избавимся, тогда мы будем видеть возобновление гальского механизма очень скоро.
Сказал Черегба. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Жители приграничных сел самопровозглашенной республики Южная Осетия должны получить специальное разрешение до начала сельскохозяйственных работ на земельных участках. С таким заявлением сегодня выступила пограничная служба. Как жить и работать в приграничной зоне, выяснял Мурат Гукимухов.
Руководитель общественной организации «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев, в прошлом глава Ленингорского района, знаком с этой проблемой не понаслышке. Он подчеркивает, что в Советском Союзе приграничная зона составляла 5 километров. В эту полосу попадали целые населенные пункты со своими угодьями и инфраструктурными объектами. Поэтому их жители получали постоянные прописки от пограничной службы. Теперь в Южной Осетии эта полоса сокращена до 100 метров. Соответственно, нет необходимости постоянно находиться в непосредственной близости от колючей проволоки, за редким исключением, когда забор подходит вплотную к жилым домам. Поэтому пропуски в приграничную зону, как правило, носят сезонный характер на время сельхозработ. Редко, когда в приграничную зону попадают сады или виноградники. В основном это пашня, говорит Алан Джусоев.
В период сельхозработ в Южной Осетии у фермеров мало у кого есть техника, практически ни у кого. Так что все они пользуются техникой ГУПа и Рагросервис. Государственные унитарные предприятия, которые дотационно и за 50% стоимости, они помогают фермерам пахать, помогают севам, вообще помогают техникой и ГСНам.
Кто эти 50% от этой себестоимости вперед?
Идет на себя фермер, да. Это удобно, в принципе. Все эти формальности с получением пропусков для техники, лиц, которые будут работать на технике, они, в принципе, в основном лежат на Ирагросервисе.
Время, на которое оформляется пропуск, решается в индивидуальном порядке. Кому-то он необходим на 3 или 4 месяца, кому-то достаточно и одного. Бюрократических волокит с получением пропуска не возникает. Нужно предоставить копию договора аренды земельного участка, паспорт и просто объяснить свою ситуацию. Вплотную к границе подходит не только сельскохозяйственные угодья, но и леса. Я спросил заместителя директора местного заповедника, специалиста по лесному хозяйству Заура Кабулова, как вопрос посещения приграничной зоны решается с работниками лесного хозяйства.
И вот в Наурском районе есть погранзона лесничества. Этих сотрудников пропускают на этой территории. По служебным удостоверениям работников лесного хозяйства на своей территории, конечно.
То есть им специальные пропуска не нужны, им достаточно служебного удостоверения?
Специальные пропуска тоже дают. Вот, допустим, мы работаем сейчас над Красной книгой Южной Осетии. Мы живем здесь в Хайвале, и вот нам нужно по всей территории Южной Осетии проехать. И мы взяли специальные пропуска для посещения вот этих мест.
А на какой срок вы взяли пропуск? На круглый год?
Ну, на год дают.
По словам Алана Джусоева, никаких проблем с ориентацией в приграничной зоне не случается. В 100 метрах от границы стоят предупреждающие знаки. Если их не игнорировать, то неприятностей с погранслужбой не возникнет. По наблюдениям Джусоева, каких-то особых неудобств у жителей приграничных территорий и их гостей не возникает. Даже в случаях, когда гости по каким-то причинам не взяли пропуск в пограничную зону, как правило, местные пограничники подходят к вопросу неформально.
Обычно пограничники, они идут на уступки, потому что в основном практически в лицо знают и приезжих, и постоянно живущих, и даже гостей, которые на религиозные праздники приезжают, потому что уже достаточно много времени прошло.
По словам Алана Джусоева, проблемы возникают в основном с туристами, которые приезжают в Схинвал, а потом вдруг решают посетить пограничную зону, что называется, сами по себе, без приглашения, без сопровождения местных жителей. Вот тогда могут задержать. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Высший совет юстиции Грузии избрал сегодня на пост председателя Тбилисского городского суда Георгия Микаутадзе. Его кандидатуру еще 29 февраля выдвинул секретарь совета Леван Мурусидзе. Голосование проходило на фоне акции протеста, организованной неправительственным сектором. Ее участники выступили против назначения Микаутадзе. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
На кресло председателя Тбилисского городского суда претендовали всего два кандидата. Георгий Эбануидзе, который до сих пор исполнял обязанности председателя горсуда, и экс-руководитель судебной коллегии по административным делам в Тбилисском городском суде Георгий Микаутадзе. Эбануидзе – кандидат, предложенный президентом Георгием Маргвелашвили. Его представил Совету юстиции один из членов этого совещательного органа Вахтанг Мчедлишвили. Ему и принадлежит единственный голос, которого удостоился Эбануидзе в ходе голосования. 12 остальных представителей Совета отдали свои голоса Георгию Микаутадзе. Об основных качествах, по которым оценивали кандидатов члены Совета, говорит его представитель КХБР Сапрумадзе.
Судья сегодня оценивается как менеджер, и Высший совет юстиции принимает решения, исходя из этого правила. Человек может и не иметь опыта нахождения на постах менеджера, однако быть хорошим менеджером.
В Ассоциации молодых юристов подобную оценку считают как минимум неубедительной. Однако самое большое возмущение у правозащитников вызывает решение представителей Совета юстиции назначить нового председателя горсуда в ускоренном режиме, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Эко Цимакуридзе.
Конечно, очень важно пояснить, как оценили представители Высшего совета юстиции качество Микаутадзе. Никакой аргументации со стороны совета не последовало. Но на данном этапе мы говорим о том, что человека отстранили от должности председателя городского суда незаконно. И в ускоренном темпе назначили нового человека на этот пост. Мы планируем внести иск в суд, чтобы опротестовать решение совета юстиции, согласно которому от должности был отстранен прежний председатель городского суда.
Согласно закону об общих судах, судей назначает и отстраняет от должности Высший совет юстиции, пояснила Эху Кавказа глава НПО «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе. Однако в документе не поясняется, в каких случаях и по каким причинам члены совета могут принять такое решение. Отстранение Мамуки Ахледиани от должности в совете объяснили тем, что недовольны его навыками менеджера. Однако решение это было принято через несколько дней после того, как Ахледиани подверг жесткой критике Совет юстиции, что многие правозащитники и считают основной причиной его отстранения от должности. В Совете были оповещены о том, что правомерность этого решения Ахледиани планирует оспаривать в городском суде, и несмотря на требования более чем 30 правозащитных НПО, назначили нового председателя этого суда, говорит Анна Абашидзе.
Сегодня мы провели акцию, на которой потребовали от Совета юстиции приостановить процесс назначения нового председателя горсуда. Дело в том, что с назначением Микаутадзе на эту должность полностью теряет смысл иск, направленный в суд господином Ахледиани. В таком случае, даже если суд вынесет решение в пользу истца, нет никакого шанса, что его восстановят в должности, поскольку у суда уже появится новый председатель.
Однако иск Ахледиани все же внесет в суд с целью доказать неправоту представителей Высшего совета юстиции. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Юго-осетинские политические партии должны перерегистрироваться в Минюсте самопровозглашенной республики до 15 марта. 17 июля прошлого года парламент внес изменения в соответствующий закон. Жанна Тарханова узнавала подробности.
Минюст дал юго-осетинским партиям возможность предоставить отчетность до 15 марта. От политических партий требуется, чтобы в их рядах состояло не менее 500 человек. Эти требования касаются всех зарегистрированных на июль 2015 года политических партий. Отныне ежегодно до 30 января они обязаны представлять информацию о численности и списочном составе в каждом из региональных отделений, о месте нахождения постоянно действующего руководящего органа и региональных отделений. Согласно заявлениям юго-осетинских политиков, привлечь новых членов в свои ряды удалось большинству. Народной партии, НХАСу, Новой Осетии, коммунистам, Единству народа. Однако юго-осетинский политик Ролан Келексаев, напротив, считает, что сделать это будет нелегко.
Насколько мне известно, фактически большинство партий не имеет членства 500 человек. Я могу сказать только одно, что на самом деле вот эти партии создают под определенного человека. Без идеологической базы эти партии, они рано или поздно выйдут. Нужна идеология. К сожалению, я этого пока не вижу. 500 человек, которые прописаны в законе, они, на мой взгляд, это огромное количество. государства, для маленькой Южной Осетии. И, соответственно, многие могут и не набрать этих 500 человек сейчас.
Среди аутсайдеров оказалась партия «Осетия. Площадь свободы», которая, по словам члена политсовета Родиона Силкаева, насчитывает около 320 членов. Но работа по расширению партийных списков ведется. По словам бывшего члена партии, организация переживает не лучшие времена. Созданная в 2012 году вице-премьером Аллой Джоевой, она была существенно усилена сторонниками Замбулата Тидеева. Впрочем, после того, как люди Тидеева покинули ее ряды, партия не смогла доказать свою жизнеспособность. Сложила с себя полномочия председателя и Аллы Джоева, поэтому в парламентских выборах партия не участвовала. Потеряла былой авторитет и некогда влиятельная партия власти «Единство», потерпевшая сокрушительное поражение на парламентских выборах 2014 года. После провала ее лидер Зураб Кокоев ушел в тень. Как мне удалось выяснить, лидер «Единства» работает заместителем управделами правительства по хозяйственной части. По мнению юго-осетинского политолога Юрия Вазагова, новые требования будут способствовать прозрачности политических организаций.
И сейчас они требуют, значит, телефонные номера, места работы членов партии и так далее. И вся эта информация с подобными данными уже весьма трудно что-либо там фальсифицировать или, не знаю, держать в членах партии, в списках членов партии мертвой души. Самое интересное, что вопреки ожиданию, увеличение, значит, необходимости численности членов партии, новые правила. И, можно сказать, просто прибавили работы и действующим партиям, но судя по всему, почти все они борются с этими требованиями. Ожидаемого сокращения их количества не произойдет.
Сейчас в республике 14 партий. Самой крупной из них остается «Единая Осетия», насчитывающая в своих рядах около 5000 человек. После вступления в силу законодательных изменений в республике были зарегистрированы еще две партийные организации. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, счастливых выходных.